Загадочный Тулункин. Утром, когда пили чай, пришел отец. Пришел усталый, но веселый и чем-то довольный. Сел рядом со мной, придвинул к себе. Ну как, рыболов, дела-то много наловил? Я готов был сейчас же бежать на погребицу за рыбой. Но отец остановил, а бабушка сказала: «Сейчас ушку варить станем. Страсть хорошая рыбка, а окуньки большие». «Ты лучше спроси, в котором он часу домой пришел», — вмешалась мама. «Опоздал, видно. Насыпала, поди, мать-то, а? Она, брат, смотри». «Вот и пристражи у нас. Бабушка-потаковщица, отец хуже того. Вишь, вишь, какая сердитая», — подмигнул мне отец. «Гляди у меня, слушайся. Я вон, небось, всегда слушаюсь. Как гудок с работы, я и домой, и уходить никуда неохота. Покрепче тебя. А сижу, а ты вот все бродишь. Туда-сюда тебе надо. Сегодня куда собрались?» «По ягоды, тятенька. За карандашку думаем». «И то дело, скоро ягоды-то от нас убегут, а рыба останется. Успевать надо. Только домой засветло приходи. Ладно, не серди, мать-то». «Да будет тебе. Скажи, хоть куда вас гоняли? Дорогу до леса караулили. Что их караулит-то?» «Станового спроси, ему виднее». «Так сказал. Этих поставить караулить лес и дорогу. Но мы и караулили». «И что?» «Да все по-хорошему. Дорога на месте, и сосны не убежали». «Без шуток расскажи, Василий», — попросила мама. А бабушка заворчала. «Что в самом деле балагуришь, а про дело-то и не сказываешь?» «Нельзя, мать, про это дело без шуток рассказать. Коли дурак делает, так всегда смешно выйдет. Придумали тоже народ выгнать, политику ловить. Как же, пусть сами ловят». «Какую политику?» «Да видишь, на скварце, на золотом труднике, под вершинками, появился человек один, из пришлых какой-то. Под землей работал, как обыкновенно. Вот этот пришлый и стал с тем, с другим разговаривать про тамошние дела. Стал около него народ грудиться. Стража-то горная побаивается под землю лазить, ему вольготно там. Соберутся, да и судят. Про штрафы там, про обыски. Ну, про все рабочее положение и как лучше сделать. Кто-то все-таки унюхал про это. Из начальства. Вчера рассказывают, как из шахты народ подниматься стал. Они хотели взять его, а у него револьвер оказался. Стражник-то, они на голоруких храбрые, а этой штучки боятся, выпустили. Он в лес. Стражники, давай стрелять в него, а он опять в них. Перепалка вышла. Говорят, будто ему ногу подшибло пулей. Поймали его? Зачем поймали? Ушел. С подстреленной ногой. Ну, может, еще вранье про ногу-то. Говорю, ушел. Да и как не уйти, коли стражники сами боятся в лес заходить? А нам зачем этого человека ловить? Вы по лесу и ходили? Вроде облавы сделано было. Он, видишь, в том лесу был, между зимником и трактом, под самыми вершинками. В пруд этот лесок выходит. Вот его и отцепили, и по тракту до плотины народ поставили. В случае, если пруд переплывет, так тут его и схватит. Мы с Илюхой против перевозной горы пришлись. Только и видели, что стражники по дороге ездят да покрикивают: «Эй, не спишь, а сами-то проспали. Он, знаешь, что сделал? Ну, переплыл, видно, пруд, да к перевозу и пробрался. Там взял лодку потихоньку, да прудом прямо к господскому дому. Ищи теперь». На Яшу Лисину приходит: «Почему лодку не уберег?» А он говорит: «Тут три стражника сидело. Я и не караулил. Они спать завалились, а я сиди, как бы не так. Лодку-то оглядывают теперь, не осталось ли следов каких». Подходили мы с Ильей. Сережку какую-то там нашли, да панок, свинчатку. У нашего Егоронки такой же есть, зеленым крашен. «Ты, Егорушка, этот панок выбрось и не сказывай, что у тебя такой был», — советовала бабушка. Отец расхохотался. «Что ты, мать, не будут же ребячьи бабки перебирать. Мало ли крашеных панков». Отцовский смех меня успокоил, но надо все-таки ребятам сказать, чтоб про мой зеленчик не поминали. Вот я еще с весны его проиграл. Эх, какой паночек ты был! И как там выскользнул? Успокоенный я стал собираться. Бабушка, как всегда, отрезала мне хлеба, а мама напомнила: смотри, не по-вчерашнему, глубоко-то от дороги не ходите, там и ягод нет, к пруду ближе держитесь. Кольша уж давно поджидал на заваленке, но Петьши еще долго не было. Мы понимали, почему он долго не выходит. Ему надо незаметно пронести корзинку с запасами для раненого. Петька же взялся разыскать посудину, которую мы могли спокойно оставить. Ждали терпеливо. Петька вылетел, наконец, и сразу набросился на нас. Вы что тут рассели, словно воробьи на жердинке? Про Сеньку-то узнали? Может, он с голубятник караулит, а они сидят. Драться-то поди нам сегодня не с руки. Беги, Егорша, хоть к Потаповым ребятам. Посмотри из города, не видно ли Сеньки, либо еще каких первоглинских. Ну, что, бегать-то так пройдем? Говорю, не с руки нам сегодня драться. В это время из проулка показалась лошадь, запряженная в телегу. На телеге старик и три женщины. За телегой привязанная хромая лошадь. Это был удобный случай. Мы сейчас же забежали с левой стороны и пошли рядом с телегой, один за другим. Немолодая женщина спросила, за какими, ребята, ягодами-то? Какие попадут? За брусникой-то рано ведь. Черника еще попадает. А вы куда? Этот разговор был нам тоже на руку. Будто мы знакомые, нам надо было со взрослыми пересечь улицу первую глинку. В Горянке тогда был дикий обычай. Ребятишки одной улицы были в постоянной вражде с ребятами двух соседних улиц. Почем зря тузили один другого за то, что живут на улицах рядом. В той стороне, куда мы шли, врагами нашими были ребята первой глинки. Во второй глинке уже были наши друзья, которые тоже воевали с первой глинкой. В первой глинке у самого переулка справа жил наш заклятый враг Сенька Покуль. Это был рослый, красивый, ловкий и очень сильный мальчик наших же лет, но в школе он не учился. Совсем еще маленьким он упал и прикусил кончик языка, речь у него стала невнятной, над ним смеялись. Из-за этого Сенька и не учился в школе, а ходил учиться к какой-то старинной мастерице. Наших ребят он особенно не любил. Готов был целыми днями сторожить, чтобы поймать и поколотить кого-нибудь из наших, если узнавал, что прошли в их сторону. Не дальше трех дней тому назад нашей тройке удалось поймать Сеньку Покуля с его другом Гришкой, Чарухой, и мы их жестоко побили. Нелегко, конечно, это досталось. У Кольши появился пяташный синяк, у меня удвоилась губа. Но больше всех пострадал Петька, у него были разорваны новые штаны. Как бы то ни было, мы все-таки победили. И Петька похвалялся. Будет помнить, Сенька-то, как наших бить. Задавалка худъязыкая. Еще кричит, выходи по два на одну руку. Вот тебе по два. Получил, небось? А этой поганой чарухи я еще покажу, как новые штаны рвать. Мы теперь и побоялись. Как бы Сенька с товарищами не отплатил. Обошлось, однако, по-хорошему. Только один парнишка увидел нас и заорал. «Эй, ребята, Систепятка идет! Систепятка! Скаменузский! Систепятка!» Парнишка был нам неровне, с такими не дерутся. Мы только сделали ему знак пальцем «Сопли утри», да Петька крикнул. «Эх ты, сосунок! Говорить не научился!» Никого из ребят нашей ровни не было видно. Мы, конечно, больше поглядывали в сторону голубятни Сеньки Покуля, Пятистенника, где жил Гришка Чаруха, но тоже никого. Только уж когда подошли ко второй глинке, из-за угла выглянула лисья морда Гришки. Петька погрозил ему кулаком. «Я тебя научил штаны рвать!» Дальше шли вовсе спокойно. «Ну-ка, ребята, пошли скорее. Сами-то, небось, наелись, а он голодом. Верно, пошевеливаться надо». Мы зашагали быстрее. Покосную дорогу через речку Карандашку мы знали хорошо, первую просеку тоже. Но чем ближе подвигались, тем больше тревожились. Хотели бы скорее увидеть, что раненый тут. Никто его не захватил, и мы все больше и больше поторапливались. Около просеки уже бежали бегом, свернули налево, и сейчас же запели про железную дорогу. Спели раз, другой, никого. Мы продолжали петь, опять никого. «Вон пруд, ребята, видно, а его нет», — говорил за Карандашеву гору, проползет, как же так. Она лишь кончилась, искать надо. Может, тебе, Егорша, свистнуть? — Давай дойдем сперва до пруда, — предложил Кольша. — Что там делать-то? — Говорил, в мелком лесу, а там, видишь, какой, голова. — Вот тебе и голова. Помните, — сказал, — до конца идите. Опять запели про сороконожку и пошли к пруду. Вблизи берега, где лес совсем редкий, наш раненый отозвался. Где он? Близко вовсе, а не видно. За деревом, что ли? Но вот зашевелилась куча хвороста. Вон он где. Не мог, ребятки, выше-то уползти. Что-то плохо мне, — сказал незнакомец, когда мы подбежали к нему. Воды принесите кто-нибудь. Петька вытряхнул перед раненым смесь горохового киселя с бараниной и творожником, выложил ломти хлеба и побежал с бураком к пруду. И поесть принесли. Вот спасибо, ребятки, да как много. И он сейчас же схватил ломоть и жадно стал есть. Мы не менее жадно разглядывали своего вчерашнего знакомца. Он был еще не старый, с короткими черными волосами и широкими бровями. Кожа лица и рук покрыты мелкими черными точками, как у слесарей. Подбородок сильно выдался, а глаза, казалось, спрятались под широким квадратным лбом. Ласковые слова мало подходили к строгому лицу. — Что глядите-то? — усмехнулся раненый. — Не видали, как голодные едят. — Что говорят в заводе про вчерашнее? Тут я принялся выкладывать, что слышал от отца. Раненый заметно заинтересовался. Я, говоришь, отец-то у тебя работает. Я сказал, что у нас с Петшей отцы работают в пудлинговом цехе, а у Кольки тот всю жизнь на домне. Лошадей ни у кого нет. Лошадей нет. Вот что, ребята, вы бы мне слесаря Тулункина нашли. В вашем краю живет на первой глинке. Приезжий какой? Ваш Горянский. Мы с ним вместе в городе работали. На первые глинки, как и на своей каменушке, мы знали подряд все дома, но Тулункиных там не было. Перебрали по памяти всех, нет Тулункиных. Раненый, однако, стоял на своем. Есть. Писал ему раз, дошло письмо, и ответ получил. На первые глинки? На первые глинки. Тулункин, Иван Матвеевич. Нет, такого не бывало. Раненый все-таки не верил нам. Вы вот что, ребятки, ступайте домой, и там узнаете под Тулункина. Сходите потом, только не все, а один кто-нибудь к этому Тулункину и скажите ему. Сафроныч, мол, тебя ждет с лошадью, а где ждет, я укажу. Дяденька, да нам на первую глинку и ходить нельзя. Деремся мы с тамошними ребятами. Но помиритесь на этот случай. А, легко сказать, помиритесь. Это с Сенькой-то покулим, да с Гришкой Чарухой. Попробуй. Мы быстро собрались домой, ягоды не стали брать. Решили сказать дома, что их вовсе нет в этом месте, брусника еще белые, а других не осталось. На обратном пути не один раз перебрали всех жителей первой глинки. Может, пишется кто-то так? У нас ведь в Горянке чуть не у всех двойные фамилии. Петька, он зовется Маков, а пишется Насонов. Кольша по-уличному Туесков, а пишется Турыгин. У меня тоже две фамилии. Надо, ребята, все-таки узнать про Тулункина. Ты сперва про другое думай, — сурово сказал Петька. — Как пройти? Мимо глинки. Сенька, поди, караулит. Думаешь, Чаруха ему не сказал? Может, Сеньки и нет дома? Все-таки, ребята, пойдем берегом. Там скорее нарвешься. Мы со второй глинки поглядим. Если не купаются, ходу прямо по воде, ладно? А Сенька пусть сидит, как сыч, в переулке караулит. Но Сенька оказался хитрее. Только мы поравнялись с первой глинкой, как на нас налетело четверо, а сзади с огородов еще перелезло трое. Нас окружили. Враги заранее радовались. Попалась шестипятка. Но Петька не забыл про разодранные штаны и зверем кинулся на Гришку-Чаруху. Гришка был слабый мальчик, и Петька с одного удара сбил его с ног. Кольша пошел на Сеньку покуля. Но тот увернулся, ловко подставил ножку, и наш медведка сунулся носом в землю на самый берег. Меня отузили двое школьных товарищей, и уже кричали «Корись, Егорка!». Я, конечно, не мог допустить такого позора, и отбивался как мог, хотя уже из носа бежала кровь, и рука была чем-то расцарапана. По счастью, Петька изо всей силы залепил камнем в ведро, подходившее к пруду женщины. Ведро зазвенело, загромыхало, и свалилась на землю. Женщина освирепела и бросилась коромыслом в самую гущу свалки. мы воспользовались этим и бросились на утек к переулку. Как раз в это время возвращался лесник верхом на лошади. Ехал он шагом. Это для нас было выгодно. Мы из-за него могли отбиваться камнями, а нашим врагам этого сделать было нельзя. Так и ушли. Петька мог все-таки утешиться. Видели, ребят, как я чарухи засветил? Два раза перевернулся. Будет помнить, как штаны драть. Хоть Гришка не перевертывался двух раз, но нам самим похвалиться было нечем. Спорить не стали. Кольша только вздохнул. Каб нога не подвернулась, я б ему показал. Ежели бы до кобы, стали на дыбы, хвостиком вильнули, кольши подмигнули. У самого-то щеку надуло. А это мне Сенька вкатил. Хорошо бьется собака, это так точно. В нашей бы улице жил, мы б показали Первоглинским. А чаруха язва, только и толк, чтобы одежу драть. Ему ловко, богатому-то. Вот мирись с ним. А надо, — проговорил Колька, растирая медной пуговкой большую шишку на лбу. — Наставит тебе с другого-то боку. — Ну что наставит? А мириться надо. — Да как же ты станешь с ними мириться? Покориться, что ли, первой Глинке? Чтобы наши каменушинцы Первоглинским покорились. Никогда тому не бывать, это уж так точно. Гляди, вон, Сенька-то задается. Над угловым домом первой Глинки, где жил Сенька, взлетела пятерка голубей. Нам с заваленки был виден, и конец Сенькиного махала. Видишь, голубей выпустил. Хвастается, задавалка, худоязыкая. Постой-ка. Петька поглядел на нас, как на незнакомых, потом махнул головой. Пошли, Егорша. Он швырнул корзинку тут же на улице и бросился в калитку своего дома. Я не понимал, что он задумал, но тоже побежал за Петькой. Ухватив в сенцах коротенький ломок, Петька полез на сеновал. Неужели он Гриншиных голубей спустит? Это было страшно, но я все же полез за Петькой. У нас ни у кого из тройки своих голубей не было. Но у Петюнькиного брата Гринши была пара ручных, подманных. Эту пару хорошо знали по всему околотку. Нам доступ к ней не было. Клетка всегда была на замке, а ключ Гринши носил с собой. Петька подсунул ломок, нажал и выворотил пробой. «Свисти на выгон!» — приказал он мне, открывая дверцу клетки. Я засвистал, и пара, хорошо знавшая свое дело, сразу пошла на подманку, врезавшись сбоку в стайку Сенькиных голубей. На свист выбежала из избы Петькина мать и закричала. «Что вы, мошенники, делаете? Гринч, что узнает, задаст вам!» Он, мамонька, сам велел Сенькиных подманить. «А как его-то упустите?» «Не упустим. Подсвистывай, Егорша!» С крыши нам было видно, как метались на своей голубятне Сенька и трое его друзей. Залез на голубятню какой-то вовсе большой парень. Все они свистали, подманивали голубей, но напрасно старались. Вся стайка слушалась теперь только моего свиста. Я еще три раза сгонял ее вверх, потом стал свистать на спуск. Петька же кричал вниз, Кольке, «Тащи! Решето, да сбивай ребят, какие есть, Сенька сейчас драться полезет». Через несколько минут все было кончено. Гринькина пара сидела в своей клетке, а Сенькина пятерка трепыхалась в закрытом решете. Только Сенька не лез драться, он, как потом узнали, ревел, как маленький. «Теперь, ребята, с Сенькой мириться не стыдно», — объявил Петька. Подождав немного, мы вышли в переулок. Со стороны первой Глинки там же были все те ребята, которые недавно нас тузили. Вышел и заплаканный Сенька. Петька звонко крикнул. — Сеньша, хочешь отдам? — За сколь? — Так отдам, без выкупу. — Обманываешь? — Нет, по уговору отдам. — О чем уговор? — Мириться. — На сколь дней? — Навсегда. — С тобой? — Нет, со всей нашей заединщиной. Со мной, с Кольшей, с Егоршей. — А мне как? Ты сговорись вон с меньшей Потапом, с лейшей шубой. Петька указывал на самых крепких мальчуганов, наших одногодков. Они меня и колотили. Не будут, если. Других подбирай, только Гришку не надо, он штаны новые дерет. Сенька недолго говорил со своими и крикнул. — Давай! — Навсегда! — Навсегда! — крикнули на этот раз Митька и Лейка. Мы сбегали за решетом и передали его Сеньке. Тот сейчас же убежал на голубятню, высадил голубей, притащил решето. Начался уговор. Обрадованный Сенька готов был сойтись на пустяках, но все остальные хотели мириться как следует. Мирились тогда у нас на вскружки, драли один другого за волосы. Вскружки были простые, сдвоенные, с рывком, стычком, с поворотом. Завесочники, затыльные до поясу, до земли. Сенька сперва сказал 5 простых. Смешно даже. 5 простых. Это когда из-за пустяковой рассорки дело выходило, а то другое. Улицы мирились, да еще навсегда. Выбрали для такого случая 3 самых крепких завесочника, да 5 затыльниц до земли, чтобы лбом в землю стукнуть. Встали парами, один против другого, и начали выполнять уговор. Сначала они раз, потом мы. Опять они, опять мы. Сенька из-за голубей тут хотел поблажку Петьке сделать. Да Петька закричал: «Не в зачет! Сенька мажет!» Дальше уж пошло по совести. Драли друг друга за волосы так, что у всех стояли слезы на глазах. Нельзя же! Мирились не на день, а навсегда, да еще с разных улиц. Дешевкой тут не отделаешься. Составились еще 2 пары, но Гришку Чируху никто не вызвал. Когда мир был заключен, решили искупаться на Каменушинском берегу. У нас было удобнее, да и Петьке давно хотелось помериться с Сенькой на воде. Только куда Петьке? Сенька и заплывал, и нырял много дальше. Потом Сенька боролся с Кольшей и тоже легко его бросил. Зато на палке и Кольша все-таки перетянул. Попыхтел, конечно, а перетянул все 3 раза. Хотели еще проверять, заставляли снова бороться. Да Кольша сказал: «Ну-ка он ловчее, а я сильнее». На это мы согласились. Медведушка наш, и верно, ловкости большой не имел. Мы, остальные, тоже боролись и на палки тянулись, но это уж так, для порядку. Зато наши новые друзья заказывали мне: «Егорша, свистни по-атамански». Я бы с радостью потешил друзей, но после первого же посвиста из окон ближайших домов высунулись взрослые и на всякие голоса закричали: «Егорка, уши я оборву! Свистнешь, я тебе покажу. Егорка, ты опять? Сколько раз тебе говорить, а?» Петька, всегда гордившийся моим свистом, больше меня похвастался: «По всему заводу против нашего Егорши свистаря не найти. Мешай тут только парню». Кивнул он головой в сторону ругавшихся взрослых и сейчас же громко спросил Первоглинских: «Ребята, у вас Тулумкины есть?» Сенька с удивлением поглядел на него. «Ты что, шутишь? Мы Тулумкины пишемся. Ведь вы Кожины. Кожины, а пишемся Тулумкины. Отца у тебя как зовут?» «Иван Матвеевич». «Сеньша, друг, его-то нам и надо». «На что?» Этот вопрос смутил Петьку. Он метнул глазами в мою сторону и сказал: «Егорша, вон, надо-то поклон, что ли, передать». «Ну что, приходи, Егорша, в 6 часов, с работы он